Шурф номер 13. В этот день я летел домой, как на крыльях. Сбылась моя давнишняя мечта – попасть в настоящую экспедицию. Еще зимой до нас дошли слухи, что летом в районе города будет работать большая научная экспедиция, и туда требуются рабочие и лаборанты. Конечно, всем ребятам хотелось принять в ней участие, и уже с ранней весны мои друзья и школьные товарищи собирали всевозможные документы и обивали пороги различных инстанций, чтобы быть зачисленными в ее штат. Весь конец мая и июнь наши мысли были об одном – возьмут или не возьмут? И вот вопрос решился. Меня и Коляна зачислили в штат экспедиции. Об этом красноречиво свидетельствовали выданные нам справки. Свою я перечитал уже 1000 раз, выучил наизусть, и она, как драгоценный груз, лежала в целлофановом пакетике в кармане моей куртки. Омрачало лишь одно. То, что наша с Николаем группа приступала к работам только в июле, тогда как девчонки из нашего класса начали работать еще в июне. Но я успокаивал себя мыслью, что нам даже месяца вполне хватит, чтобы превратиться в бывалых специалистов. Я не буду рассказывать о том, как проходила подготовка к экспедиции, как меня провожали всей семьей, как я вез в электричке рюкзак с вещами и 2 здоровенные сумки с продуктами в дорогу, которые, кстати говоря, почему-то очень быстро съелись. Я даже не буду говорить о своих первых впечатлениях, когда вместо ожидаемой полевой романтики нам пришлось таскать под проливным дождем дрова, а затем пытаться разжечь из них костер. Хочется вспомнить о нашем первом научном задании. Где-то на 5-6 день работы в экспедиции нас с Коляном вызвал к себе начальник и без лишних предисловий, поскольку был сильно занят, сказал следующее.
«Значит, слушайте внимательно. Завтра вся экспедиция выезжает на дальнюю точку. Вы вдвоем остаетесь в лагере. Ваша задача — охранять лагерь, поддерживать здесь порядок и ждать нашего возвращения, чтобы к приезду группы лагерь вновь мог функционировать в нормальном режиме. Кроме этого, получите небольшое задание. Картой пользоваться умеете?»
Мы молча кивнули.
«Вечером перед отбоем зайдете к девочкам, они вам передадут пакет с заданием. Сейчас они наносят на карту ваш маршрут и описывают будущую точку. Ну, а до отбоя они закончат и все вам отдадут. Пока все ясно?»
Мы опять молча кивнули.
«Хорошо. Если будут вопросы, заходите, спрашивайте».
Мы вышли из палатки начальника, искренне радуясь поставленной задаче. Во-первых, хотелось поработать самостоятельно. А во-вторых, представилась возможность пожить спокойной походной жизнью, без ранних подъемов и утомительной работы в течение дня. Весь вечер я и мой друг помогали экспедиции собираться в дорогу. Спать мы легли только поздно ночью, когда все рюкзаки и ящики с оборудованием были упакованы. Про пакет с заданием в суматохе сборов мы совсем забыли и, наверное, вообще не вспомнили бы про него, если бы девчонки сами не принесли его нам. Поскольку мы с Коляном смертельно устали и нам страшно хотелось спать, мы, не читая, зашвырнули пакет куда-то в угол палатки и, уютно укутавшись в спальнике, проспали до утра. Проснувшись, мы не без удовольствия отметили, что лагерь опустел. Все уехали, и мы теперь были предоставлены сами себе. Естественно, ни я, ни тем более Колян не испытывали желания вставать рань-ранью и заниматься делами. Правильно рассудив, что работа не волк, в лес не убежит, мы продолжили приятный утренний сон где-то до полудня. Затем не спеша позавтракали, и вдруг совершенно неожиданно пришли к мысли, что нам хочется рыбы. Как готовить жареную рыбу в полевых условиях, мы не знали, да и не задумывались об этом. Но, тем не менее, взяли удочки и отправились на рыбалку. Подходя к реке, Колян философски заметил, что главное не результат, а процесс. Неважно, сумеем мы приготовить рыбу или нет, поймаем что-нибудь или не поймаем. Главное, что мы проведем день на речке, вдыхая чистый воздух, наслаждаясь солнцем и пейзажами. И вообще, по мнению моего друга, надо жить проще, уметь расслабляться и отдыхать. Рыбалка прошла удачно. Мы поймали целую кучу каких-то рыбешек, засунули их в 3-литровую банку и принесли в лагерь. Поскольку было уже очень поздно, связываться с рыбой мы не стали. Поужинали традиционными макаронами и легли спать. На следующее утро я подал гениальную идею. Зачем нам варить кашу на сгущенке, когда в 2 шагах есть деревня, где можно купить настоящее парное молоко? И эта мысль нам понравилась. Поэтому сразу после завтрака мы прихватили с собой небольшой бидончик и направились на ферму. Молока мы не купили, потому что утренняя дойка давно уже закончилась, и все молоко было отправлено. Но зато мы познакомились с деревенскими девчонками и прекрасно провели день. На завтра у нас была запланирована совместная игра в волейбол, так что спать мы легли относительно рано. А утром, наскоро позавтракав, вновь отправились в деревню. Этот день пролетел для нас незаметно так же, как и последующие 2. К концу 5-го дня, когда мы с Коляном нежились под лучами вечернего солнца, сидя на бревнышке, я вдруг внезапно вспомнил о задании. Колян мрачно посмотрел на меня.
«Давай отложим до завтра, а? Сегодня-то уж чего?»
«Давай! Я что, возражаю, что ли? Меня вот только одно волнует. Куда мы его запихнули?»
«А, бог его знает!»
И Колян принялся увлеченно играть с божьей коровкой, которая ползла по его коленке. Мы немного помолчали. И раз делать было все равно нечего, я решил отправиться на поиски конверта с заданием. Обшарив все свои вещи, я его не нашел.
«Слушай, Колян, он куда-то делся!»
— крикнул я несколько озадаченно.
«Да куда он денется с подводной лодки?»
— спокойно ответил мой друг. Мы опять помолчали, оставив мысль о задании.
«Слушай, а мы его вчера на растопку не пустили?» — вдруг вспомнил я. «Помнишь, у нас не было бумажки?»
«Да вроде не должны были. Все-таки важная вещь», — неуверенно ответил Колян.
«А, вспомнил! Мы же на нем в крестики-нолики играли. Он в лабораторной палатке остался». Сходив в палатку, я действительно нашел там конверт. И, вернувшись, небрежно швырнул его к ногам друга. Тот больше из любопытства, чем из необходимости, распечатал его, вытряхнул все содержимое и углубился в чтение задания. Через минуту я увидел, как нижняя челюсть Коляна медленно, но уверенно ползет вниз. Глаза его быстро округляются, а волосы встают дыбом. Я еще никогда не видел его в таком состоянии. Было похоже, что он прочел свой смертный приговор. Сильно заинтригованный содержанием, я вырвал бумажку из его оцепеневших рук и прочитал задание. В нем нам предписывалось выдвинуться на точку в 4 километрах от лагеря и заложить там шурф, который числится на карте под номером 13. В задании было указано не только место будущего шурфа, но и его параметры. Ширина 3 метра 27 сантиметров, длина 4 метра 13 сантиметров, а глубина 8 метров 3 сантиметра. Со дна шурфа необходимо было взять пробы грунта, просушить их и подготовить для первичного анализа. И на это все у нас оставалось несколько дней. Я молниеносно представил себе нашего начальника, когда он вернется и увидит, что задание не выполнено, и график экспедиционных работ срывается по нашей вине. Блаженное состояние, в котором мы пребывали все это время, как рукой сняло, и мы судорожно бросились собирать все необходимое. Правда, Колян очень робко заикнулся, мол, чего на ночь глядя-то, можно и завтра пораньше начать. Но я набросился на него, крича во всю глотку, что мы и так много времени потеряли, а работы непочатый край. Кстати, для тех, кто не знает, сразу объясню, что шурф — это яма, которую копают для изучения почвенных слоев горных пород и для проведения взрывных работ. Только подумайте, какой котлован нам предстояло выкопать. Ничего себе, небольшое задание. Я плохо представлял себе, как мы будем его копать, но твердо знал, что копать надо. И чем раньше, тем лучше. Поэтому, спотыкаясь в вечерних сумерках о кочке и коряге, мы с лопатами в руках почти бежали по начерченному на карте маршруту к указанной точке. По дороге я дважды с размаху грохнулся лицом в грязь,
а Колян влетел по колено в какое-то болото и чуть не потерял в нем кроссовок. Добравшись до места, мы принялись с помощью рулетки и лопаты очерчивать на земле необходимый прямоугольник. Было уже совсем темно, цифры на рулетке не читались, и мы изрядно намучились, чиркая спичками и выставляя точно необходимые размеры, вплоть до сантиметров. После длительного ползания на четвереньках нам в конце концов удалось сделать то, что мы хотели, и можно было приступать к копке шурфа. По моей рекомендации, копать стали по всей площади, постепенно углубляя яму. Стояла уже глубокая ночь, когда работа вошла в свою основную стадию. Звездной ночью при полной луне посреди поля ребята с лопатами в руках копают такой гигантский котлован. Могу представить себе, как мы выглядели со стороны и что могли бы подумать нормальные люди, увидев нас за этим занятием. Поскольку мы копали по всей площади, в глубину шурф продвигался медленно, а отвалы, разбрасываемые нами земли, увеличивались быстро. К раннему утру силы практически покинули нас. Работа пошла медленней, а мы мечтали только об одном – лечь прямо на этом поле и уснуть. От праздного настроения, не покидавшего нас последние дни, не осталось и следа. Между тем шурф углубился не более чем на 20 сантиметров. Часам к 9 утра от этой каторжной работы нам захотелось есть. Но для этого пришлось бы идти в лагерь, а одна мысль об этом отнимала последние силы. Так прошло время до полудня. Поднявшееся в зенит солнце сильно припекало, но, обливаясь потом, мы продолжали копать. Меня очень волновал ход работы, поэтому через каждую минуту я спрашивал у Коляна. «Ну, как думаешь, мы здорово углубились за последний час?» Но он игнорировал мои вопросы. А когда я его совсем достал, швырнул лопату и рявкнул. «Да ну тебя в баню! Какая разница, насколько углубились? Главное, сколько осталось?» К 3 часам дня наша яма едва доходила до полуметра, но за счет куч земли она казалась значительно глубже. В этот момент я остановился немножко передохнуть и, прикинув глубину, жизнерадостно сообщил. «Еще 7,5 метров осталось!» От летящей в меня лопаты я увернулся так ловко, что с тех пор спокоен за свою реакцию. Когда лопата, не достигнув своей цели, то есть меня, воткнулась в стенку шурфа и грохнулась на его дно, Колян обессиленно повалился на кучу свежевырытой земли, которой теперь здесь было в изобилии, и, еле ворочая губами, прошептал. «Если принять во внимание, что за столько времени со свежими силами мы выкопали всего 0,5 метра, то простое перемножение цифр показывает, что на всю работу у нас уйдет больше недели, причем в дальнейшем мы не сможем работать так продуктивно, потому что сил у нас просто уже не будет. Это во-первых. А во-вторых, хотим мы или не хотим, но нам надо есть. Поэтому пора сворачивать эту канитель и идти в лагерь обедать. А заодно и ужинать, и завтракать». «Ну и что ты предлагаешь делать?» — спросил я, растянувшись на дне ямы. «Идти обедать, я же сказал». «Да я не про это, я про работу». «Что, что?» «Не знаю, что. У тебя нет здесь знакомого экскаватора?» «Нет, ты знаешь, по чистой случайности как-то еще не познакомился». «Жаль. А то можно было бы нанять». «А у тебя денег много?»
«Все, что есть, все мои».
Утомленные разговором, мы замолчали. Мы с некоторых пор что-то стали быстро утомляться. Переваривая сказанное, я понял, что Колян был прав. Надо идти обедать. Очень сильно хотелось есть, а главное — пить. И это, конечно, никак не могло прибавить нам сил. Поэтому, полежав еще немного, я собрал волю в кулак и с нечеловеческим усилием поднялся на ноги.
«Пошли!» — пробубнил я.
«Куда?» — промычал Колян. «В лагерь. Пообедаем. Возьмем с собой запас воды и пищи, палатку. Вернемся и будем работать, не ходить же на каждый обед за 4 километра». Перевернувшись на живот и подтянув под себя ноги, Колян медленно встал на четвереньки, а затем, перебирая руками по склону, постепенно выпрямился.
«Пошли», — согласился он. «А с лопатами что будем делать?»
Да бросим их здесь, кому они нужны.
Кивнув головой, Колян отпихнул лопату и побрел в сторону лагеря. После длительной ночной работы этот переход дался нам особенно тяжело. Поэтому в лагерь мы приползли почти на четвереньках. Напившись воды, мы сварили себе нехитрый обед из консервов и в душе радовались, что приняли решение переселиться поближе к Шурфу. После обеда мы принялись собирать все необходимое для работы. В первую очередь пару керосиновых ламп, ведь работать предстояло и ночью, запас консервов, фляжки для воды, совковую лопату, веревку, небольшую палатку, кое-что из посуды, спички. Когда все это было приготовлено и сложено в кучу, мы подумали, что нам неплохо было бы иметь машину для перевозки. Но поскольку ее не было, пришлось самим впрягаться в огромные рюкзаки и взваливать себе на плечи необходимое оборудование. Когда я и мой друг подняли все приготовленное, Коля постоял немного, затем снял свой рюкзак и вытряхнул оттуда половину консервов, сказав, что есть все равно будет некогда. Нагрузившись как ломовые лошади, мы поползли, словно две умирающие черепахи, и добрались до места только поздним вечером. Раздеться у нас уже не было сил, и мы рухнули на землю и проспали до утра. А утром все началось сначала. Адский, беспросветный труд сродни мучениям заключенных на каторге. Немилосердная жара заставила нас раздеться, и свой котлован, напоминавший теперь братскую могилу, мы копали в одних трусах. Каждый взмах лопаты с землей поднимал целую тучу мелкой пыли, которая оседала на наших вспотевших телах, и очень быстро мы приобрели землисто-серую окраску. «Работаем здесь, как негры в Африке!» — в сердцах заметил Колян, вытирая со лба обильный пот. Я в ответ лишь кивнул. Сравнение действительно было хорошим. Раздетые, темнокожие, в одних трусах, издалека напоминавших набедренные повязки, мы очень походили на двух негров-рабов. Работа продвигалась очень медленно, а время поджимало. Поэтому ни перекуров, ни отдыха у нас не было. Только короткие завтраки, обеды и ужины позволяли нам немного восстановить свои силы.
«Эх, нам бы сюда графа Монте-Кристо!» — мечтательно произнес я.
«Ага, чтобы он 25 лет копал!» — возмутился Колян.
«Да нет, он, по-моему, работал лет 18 или даже меньше».
«А нам от этого легче, что ли? Вот если бы нам сюда хороший экскаватор или взрывчатки».
«Слушай, а прикинь, как шахтеры работают. Это ж то же самое, только под землей», — сказал я, показывая, что некоторым достается еще хуже.
«Да ну тебя со своими шахтерами!»
Совсем разозлился Колян и прекратил разговор. Ценой героических усилий нам удалось углубить яму больше, чем на метр по всему периметру. И вот тут постепенно возникла еще одна трудность. Кучи земли по краям шурфа достигали таких размеров, что со дна выкидывать землю было очень трудно. Получалось, что выкидываешь одну лопату, а тебе на голову сваливается две или три. В конце концов, нам пришлось вылезти наверх и отбросать землю от краев. Барханы вынутой земли, надо вам сказать, впечатляли. Издали наш шурф можно было вполне принять за железорудный карьер. Когда солнце стало клониться к вечеру, по земле пробежала волна холодного ветра, и сразу стало свежо. Откуда-то из-за леса показались облака, которые быстро заволокли все небо.
«Похоже, ночью будет дождь», — заметил мой друг.
«Ага, дождя нам еще не хватало. Сейчас хоть земля сухая, а ты представь, если здесь все развезет. Это ж вообще убиться можно будет», — ответил я, продолжая копать.
В этот день мы ужинали поздно. А когда закончили, решили на всякий случай приготовить палатку, чтобы в случае дождя быстро перебраться в нее. Чтобы не терять время зря, Коля взял лопату и пошел копать, а я, развязав чехол, вытряхнул палатку на землю и развернул ее. Палатка имела звучное имя «Колдун-2». Я долго крутил в руках небольшой кусок брезентовой материи, не представляя, как его можно будет превратить хоть в какое-нибудь подобие укрытия. После долгих раздумий я решил обратиться за помощью к другу.
«Слушай, Коляныч, поди сюда!»
«Чего?»
— не понял тот.
«Поди сюда, говорю! Совсем уж там закопался!»
Снова позвал я.
«Ну?» — вопросил он, с трудом выбравшись на поверхность. Я говорю, как из этой тряпки палатку сделать, не подскажешь, а?»
Николай тоже задумчиво уставился на кусок брезента в моих руках.
«М-да», — промычал он. «Стою на асфальте, я в лыжи обутый. Трудно быть дураком, ты знаешь. Послушай-ка, может, к ней инструкция какая есть? Пошарь там в кармашке».
И мой друг показал ногой навалявшийся на земле чехол от палатки с небольшим кармашком и надписью «Колдун 2» на нем. Я поднял чехол и, запустив руку в кармашек, вытащил оттуда сложенную в четверо бумажку. «Во, ты смотри, точно есть!» — обрадованно воскликнул я. «Инструкция по применению. Палатка двухместная, колдун 2», — прочитал я вслух.
Теперь понятно, почему именно колдун 2 называется», — протянул Колян, усаживаясь на землю. «А то непонятно было, что за дурацкое название. А теперь ясно, потому что палатка двухместная, потому и колдун 2».
«Палатка двухместная, колдун 2, предназначена для укрытия людей и имущества в непогоду», — продолжал читать я. «Полотнище палатки состоит из мягкой брезентовой ткани, очень легкой, не пропускающей воду и приятной на ощупь. Двусторонние светоотражающие полоски, нашитые по бокам, позволяют ей быть хорошо заметной в условиях плохой видимости даже в лесной и лесостепной местности. Полоска, нашитая сверху, предназначена для обнаружения палатки с самолета или вертолета. Правила эксплуатации. Палатка должна эксплуатироваться в условиях нормального атмосферного давления, в сухую погоду при температуре от плюс 15 до плюс 25 градусов по Цельсию. В случае намокания палатку следует просушить, не используя открытого огня. Не допускается использование палатки для укрытия животных. При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет. Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи. Дату продажи смотри на штампе магазина. Без штампа завода-изготовителя и магазина за подписью продавца изделие на гарантийное обслуживание не принимается. Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по адресу: поселок Кудыкино Загоруйского района, улица 1 Апрельская, дом 5, завод брезентовых изделий «Прострел». Мы тупо посмотрели друг на друга.
«Погоди-ка, а тут вот сбоку молния какая-то пришита. Попробуй застегнуть, что ли?» — нарушил молчание Колян. «Может, что получится?»
Немного поковырявшись, я застегнул молнию. Брезентовый квадрат в моих руках превратился в большой колпак. Теперь осматривать колпак стало гораздо интересней, поскольку появились варианты.
«Ну-ка, присядь на корточки», — скомандовал Колян.
«Зачем это?» — подозрительно спросил я.
«Присядь, присядь, говорю».
Я присел. Колян взял из моих рук этот колпак и нахлобучил его на меня сверху. Потом, подумав, повернул его так, чтобы молния была напротив моего лица.
«Ну и как там? Уютно?»
Участливо поинтересовался он.
«Уютно», — отозвался я. «Полезай ко мне».
«Как?»
«Ну, как-нибудь, ты знаешь, это очень удобно для рыбаков, которые занимаются подледным ловом. Сел на свой ящик, накрылся и сидишь».
Колян потоптался вокруг меня и вдруг куда-то резко пошел.
«Ты куда?» — забеспокоился я. «В поселок телеграмму отбить».
«Какую телеграмму?» — еще больше забеспокоился я. «Да на этот прострел! Пусть напишут, кто такую ерунду придумал и как там вдвоем поместиться можно!»
«Эй, постой!» — закричал я, несколько приглушенный стенками палатки. «До поселка далеко, и работа у нас еще не в проворот!» Я выбрался из-под брезента мягкого на ощупь. «Пошли копать, а то время уже и так ног потеряли с этим колдуном!»
Мы снова взялись за лопаты. Они привычно воткнулись в землю, привычно отдалась болью в руках усталость и вновь дали о себе знать натертые ладони. Глухой скрежет лопат и шорох летящей земли нарушали тишину позднего вечера.
«Знаешь», — прервал я молчание, — «нам с тобой ночные смены организовывать надо, а то никак не уложимся».
«Угу»,
— согласился Колян.
«А кто работать будет в ночные смены?»
«Да мы с тобой. Ты что, еще здесь видишь желающих?»
«Нет», — ответил Колян, не задумываясь.
«А нам молоко за вредность не полагается?» Попробовал сострить я, чтобы разрядить обстановку.
«Полагается, полагается. Вот экспедиция вернется, и тебе дадут и молоко, и кашу, и лопатой по загривку за срыв работы. Некоторое время мы работали молча. «Может, хоть фонарь на бруствер поставить, а то здесь темно, как в погребе», — предложил я.
«Поставь», — одобрил Николай. «А то я здесь в потьмах уже, по-моему, 4 раза в одном месте копнул».
«Ты давай не халтурь там, в потемках, а то у меня такое впечатление создается, что я один эту яму копаю». Я зажег керосиновую лампу и поставил ее на край шурфа.
«Вот интересно, дождь будет или нет?» — пробормотал Колян в задумчивости, глядя на темное небо без звезд и луны.
«Да что тебя раздирает с этим дождем? В самом деле, еще накаркаешь?» Мы опять замолчали. «Если кто-нибудь нас сейчас увидит, обалдеет!» — нарушил я молчание. «Только представь, 2 мужика ночью с фонарями землю на поле копают. Подумают, клад ищем».
«Ну да, ага, клад. Скорее уж метро строим или подземный переход под полем из одного леса в другой. Эвон, сколько земли наворотили».
Я с усилием швырнул очередную порцию земли вверх, и мне на голову сыпался целый поток сухой глины. «А, ну его! Так дел не пойдет!» Я отшвырнул лопату в сторону. «Ну что это такое? 1 раз кидаешь, 5 раз вычерпываешь. Надо бы что-нибудь придумать».
«Че придумаешь-то? Транспортер, что ли, соорудишь?»
Колян тоже отставил лопату. Мы оба задумались.
«Слушай, а давай этот колдун используем, от него все равно никакой пользы нет».
«А как?»
«Ну как, накидаем в него земли и будем наверх вытаскивать, а затем высыпать». С палаткой дело пошло значительно быстрее. Не надо было тратить лишних усилий на выброс земли. Правда, вытаскивать набитый глиной мешок было делом не из приятных. Но все же, как философски заметил мой друг, легче 1 раз вытащить, чем 100 раз ловить сыплющуюся сверху землю. Чтобы хоть как-то разнообразить работу, мы стали считать. Сначала считали лопаты, сколько их помещается в одном мешке, потом вынутые мешки. Оказалось очень забавно. 20-я лопата 4-го мешка. Классно звучит. Где-то к середине ночи нам захотелось есть. Наш скудный ужин куда-то провалился, поэтому мы решили приостановить работу и перекусить. Тем более, что надо было экономить керосин в лампе.
«Нам надо хорошо питаться»,
— заметил мой друг, наваливая тушенку на здоровенный кусок черного хлеба.
«Мы же сколько калорий теряем с этой работой?»
«Угу»,
— с набитым ртом ответил я.
«Хорошо питаться.
А кто половину банок в лагере оставил? Нести ему, видите ли, было тяжело. Вот съедим все консервы, сам пойдешь за новой порцией, а я туда больше не ходок».
«А чё мы здесь с тобой, как кроты в норах, возимся в темноте?» — спросил Колян, жуя свой сиротский бутерброд и переводя разговор на другую тему. «Давай зажжем 2 лампы, светлее будет. А кончится керосин, костры будем жечь. Дров-то вон, полный лес».
Он был явно настроен улучшить наш быт на краю шурфа. Я с ним согласился, но меня беспокоил другой вопрос. «Как там с нашим лагерем? Его же никто не охраняет». Видимо, начальник подразумевал, что мы будем днем здесь работать, а вечером уходить в лагерь.
«Вот ему надо, пусть сам и бегает», — возмутился Колян, когда я высказал эту мысль вслух. «Я ему чего, нанимался? Каждый день по 8 километров наматывать, да и какая же это работа? Бегать не одна, да и только».
Далее вести дебаты было бесполезно, и мы, закончив трапезу, прилегли немного поспать. Когда я проснулся, было уже светло. С усилием перевернувшись на спину, я с ужасом для себя обнаружил, что не могу встать. Все тело болело так, как будто меня всю ночь били бамбуковыми палками, и, надо сказать, палок не жалели. Хуже всего обстояло дело с руками. Натертые мозоли разбухли и кое-где вскрылись. Поэтому я вообще не представлял, как смогу взять лопату в руки. Но работать было надо, ведь за все время мы выкопали чуть больше 2 метров в глубину, а впереди было еще 6. Я кое-как дополз до своего друга и, издавая громкие, нечеловеческие звуки, разбудил его. Бедный Колян приоткрыл глаза и мутным взглядом посмотрел на меня. «Если тебе очень тяжко, я могу помочь тебе скатиться на дно ямы», — предложил я в шутку свои услуги. Но Колян не оценил моего благородства. Нагрузив первый в этот день мешок земли, мы принялись вытаскивать его наружу. Я, как обычно, тянул сверху, а Николай подталкивал снизу. В такие моменты над карьером стояла несусветная ругань. Мы орали во всю глотку, обвиняя друг друга в том, что один плохо тянет, а другой плохо толкает.
Бывали случаи, что приспособленная под мешок палатка вырывалась и падала вниз. В такие моменты вопли достигали своего апогея. Вытащив этот мешок наверх, мы остановились, чтобы подумать, как быть дальше. Яма достигла такой глубины, что не только вынимать мешок было очень сложно, но даже вылезать самому без мешка стало почти невозможно. Если мы углубимся еще хотя бы на немного, то не сможем вылезти из нее, — резонно заметил я.
Во, ага, точно, сами себе могилу вырыли. Осталось только в ней заживо похорониться, — поддержал Колян.
Эх, нам надо было с одной стороны из земли лесенку оставить, а мы как дураки последние отвесные стены сделали, — огорчился я.
Ну, ведь всего не предусмотришь, — успокоил меня мой друг. Ты что, каждый день шурфы копаешь? У меня лично опыта не было.
Как ни крути, говорить об этом было уже поздно. Поэтому, подумав немного, мы приняли решение. Накопать еще один мешок земли, а затем метнуться в соседнюю рощицу, свалить там какое-нибудь деревце и сделать из него лестницу. Тут же Колян подал идею использовать веревку, которой мы перевязывали наши вещи, когда тащили их сюда, для того, чтобы с ее помощью вытаскивать мешок из ямы. Сказано, сделано. Накопав еще один мешок, мы вместе с ним вылезли наверх и, высыпав его там, отправились в соседний лесок. Сломав сухое дерево и очистив его от сучьев, мы получили хорошую жердь. Но тут же встали перед проблемой. Как сделать лестницу, если у нас нет гвоздей? Молотка, кстати говоря, у нас тоже не было. Вывод напрашивался один. Ступеньки придется привязать. Но веревок у нас особенно много не наблюдалось. Поэтому, использовав брючные ремни, шнурок от чехла, в котором была палатка, и обрывок старого электрического провода, найденного в поле, мы кое-как приладили к стволику поперечные перекладины, привязав их посередине. Лестница получилась хоть куда, но с одним существенным недостатком. На одной перекладине можно было стоять только обеими ногами сразу, иначе она перекашивалась, и ты уверенно скользил вниз. Сверзившись с этой лестницы пару раз и пересчитав все ступеньки зубами, мы быстро сообразили, что лишний раз по ней лазать не стоит. В результате родился логичный и единственно правильный вывод. Один работает на дне котлована, другой наверху, а потом меняемся.
То есть, один копает как крот, а другой как бурлак на Волге вытягивает за веревку грунт, подытожил Колян наше решение.
Работка и у того, и у другого, надо вам сказать, была не из легких. Думаю, что рабы на турецких галерах, ворочая весь день огромными веслами, утруждались меньше, чем мы, накапывая и поднимая свои мешки с землей. После длительной и почти круглосуточной эксплуатации наш колдун 2 слегка прохудился в нескольких местах, так что теперь, когда его поднимали из шурфа, тонкие струйки земли сыпались сверху на того, кто толкал снизу. Это добавляло незабываемые, но совершенно лишние ощущения к нашей работе. Днем нас нещадно палило солнце, а ночью донимали насекомые. Самое главное, что работали мы без брюк, потому что без ремней они наотрез отказывались держаться на наших похудевших телах. Вдобавок и я, и Колян были грязные как черти, так как мыться и умываться нам было некогда, да и негде. Жутко ныли ладони, все в мозолях, и руки, натруженные до невозможности, невыносимо ломило спину, не разгибавшуюся часами. Нормального отдыха и сна мы тоже не знали, но самое страшное, стали подходить к концу продовольственные запасы, а идти в лагерь нам жутко не хотелось, так как не было ни времени, ни сил. Тем не менее, ценой наших героических усилий, мы почти по всему периметру вышли на отметку 3 метра, а кое-где даже больше. «Ну вот», — радостно сообщил я, очередной раз измерив глубину шурфа. «Нам осталось еще столько же и еще 2/3 от этого, и будет проектная глубина». Произнося эти слова, я стоял как можно дальше от края ямы, чтобы разъяренный Колян не швырнул в меня чем-нибудь тяжелым вроде лопаты. Ведь шансов лечь костьми в этом котловане у нас было гораздо больше, чем закончить работу, и мой друг это прекрасно понимал. Мало того, что работа была практически невыполнима, так добавилась еще одна проблема. По краям шурфа появились угрожающие трещины, и его отвесным стенам грозил обвал.
«Елки-моталки!»
Побледнел Николай, представив масштабы грозящей катастрофы и последующих восстановительных работ.
«Такого допустить мы не могли, и стали придумывать варианты закрепления стен. А вариант был, собственно, один. Идти опять в соседнюю рощицу,
набрать там как можно больше жердей и городить из них опорные стенки. Прямо скажем, совсем уж лишняя и незапланированная работа. Но делать было нечего. В противном случае обвал не только свел бы наши титанические усилия к нулю, но и мог бы похоронить под собой одного из нас. Полдня мы угрохали на сооружение опорных стен, но все-таки сделали, что хотели, и могли продолжать копать в глубину. Наша гигантская яма с отвесными стенками и огромными отвалами земли по краям, которые еще больше увеличивали ее глубину, наводила на мысль о строящемся бомбоубежище. По крайней мере, масштабы работ были такие же. Не успели мы справиться с одной бедой, обвалом, как на нас нагрянула другая. На дне шурфа очень быстро стала накапливаться вода, которую приходилось регулярно вычерпывать. Хорошо еще, что лето было сухое, а то нас бы давно уже затопило. Можете представить, как ругались мы, через каждый час вычерпывая мутную воду. Но самое ужасное нас ждало впереди. Однажды утром, после непродолжительного сна, со стонами поднявшись на работу и подойдя к краю ямы, мы чуть не хлопнулись в обморок от увиденного. Больше половины шурфа было залито грязной водой, по поверхности которой плавал всякий мусор. «Все!» — выдохнул Колян, глядя в образовавшийся бассейн. «Эту воду мы не вычерпаем никогда!» «Да», — поддержал его я, — «здесь насос нужен». «А что толку? Грунтовые воды будут постоянно прибывать, откачивай, не откачивай, как в колодце. А самое главное, как копать. Вся земля раскисла, ее теперь не шибко-то покопаешь». Мы стояли и удрученно смотрели вниз, будто надеялись найти там выход из положения. «Чего делать-то будем?» — нарушил я долгое тягостное молчание. «Слушай, щитовод, а сколько мы там выкопали? Ты вроде недавно замерял», — спросил Николай. «Ну, вон у той стены много, там больше 3,5 метров, почти 4. А здесь, где раньше лестница стояла, сейчас она плавала, мало, и 3, наверное, не будет. В лучшем случае 2,80. А что?» «Да я вот что думаю. Откуда наш профессор узнает, с какой глубины мы взяли эту дурацкую пробу? С 3 метров или с 8? Что на ней, написано, что ли? Тем более ты говоришь, что там почти 4 метра. Вот оттуда и возьмем образец. Как он замерит глубину? Да никак. А если и замерит, то скажем, что оплыли стенки, обвалились. А когда копали, было ровно 8 метров 3 сантиметра, как в задании сказано». Предложение было дельным и, по всей видимости, единственно правильным в сложившейся ситуации. Оставалось только решить, как взять со дна пробу. Вариантов, правда, особых не было. Был один — нырять. «Интересно, глубоко там?» — осторожно осведомился Колян. «Ну, смотри, от края до воды примерно 1 метр, значит, глубина где-то 1,2 метра или больше». «Да, нехило. Так просто не достанешь. Придется купаться». «Ага», — согласился я. «Только вот кто полезет? Двоим сразу нельзя. Один должен остаться наверху и помочь вытащить пробу и ныряльщика». «Значит, жребий будем тянуть. Кто короткую соломинку вытянет, тот и полезет в воду». «А пробу как брать?»
«Да консервной банкой. Нырнул, зачерпнул и наверх».
«Что ж, давай соломинки тянуть». Через минуту выяснилось, что нырять Коляну. Я пожал ему руку и подал ему большую банку, чтобы было удобнее черпать. Мой друг тяжело вздохнул, разделся догола и стал осторожно задом спускаться в воду. Но вода была просто ледяной, как из родника, и у Коляна никак не хватало духу окунуться. Пришлось ему помочь. С дикими воплями он забарахтался в нашем импровизированном бассейне и поплыл к самому глубокому месту. Затем набрал побольше воздуха и неуклюже нырнул. Когда он скрылся в мутной воде, я не на шутку испугался, оставшись один. «А вдруг я его больше не увижу?» — подумал я. Но дальше ничего придумать не успел, потому что на поверхность со дна стала подниматься желто-бурая муть и пузыри воздуха, указывая на бурную деятельность моего друга на дне. Через несколько секунд появился и он сам. Отфыркиваясь и отплевываясь, он поплыл к краю бассейна. «Ну что?» — поинтересовался я. — Успешно? Где банка-то? — Где, где? — стуча зубами от холода, огрызнулся Колян. — На дне, вот где. — Упустил? — в отчаянии спросил я, как будто нужны были еще объяснения. — Сам попробуй! — вылезая на край ямы, ворчал Колян.
всучил мне такую здоровенную банку, что с ней не развернуться. Поменьше взять надо, ведь есть же.
На, вот это подойдет, спросил я, протягивая ему банку из-под сгущенки. Колян схватил ее и, чтобы не мучиться, солдатиком спрыгнул обратно в воду. Со дна снова поднялся шлейф грязи. Да на поверхности мелькали иногда голые ноги Коляна с перепачканными глиной пятками. Было понятно, что он пытается занырнуть поглубже и взять пробу с самого дна. Вскоре он полностью оказался на поверхности и стремительно выскочил наверх из ямы, словно пробка из бутылки. В руках у него опять ничего не было. «А банка где?» — снова спросил я.
«Да там она, там!»
— отмахнулся мой друг, имея в виду, что вторая банка отправилась вслед за первой.
«Как? И это?» — возмутился я. «Да говорю тебе, сам попробуй. Там же не видно ничего. Что цепляешь? За что цепляешь? Непонятно. Короче, полный улет. Я туда больше не полезу. Замерз как цуцик».
Николай, не переставая говорить, все время прыгал, приседал, размахивал руками и всячески пытался согреться. Он в этом и в самом деле нуждался, потому что и губы, и руки у него посинели. Тело покрылось мурашками и мелко дрожало. Было совершенно ясно, что он больше не в состоянии нырять в холодную воду. «Придется мне попробовать», — решил я и без особого энтузиазма стянул с себя последнюю одежду. «Хоть помоемся за все это время», — старался я подбодрить себя и Колю. Взяв очередную банку, я попробовал медленно опуститься в воду, но не удержался на краю и с отчаянным воплем громко плюхнулся вниз, подняв грязный фонтан брызг. Водица действительно была почти колодезной температуры и моментально вышибала дрожь и перехватывала дыхание. Мои мышцы свело судорога, и я, дико дрыгая ногами и руками, пытался хоть как-то согреться. Когда мое тело хоть немного привыкло к холоду, я набрал полные легкие воздуха и нырнул. Впечатление, надо вам сказать, было незабываемое. Первая попытка была неудачной, так как мне не удалось даже достичь дна. Страшно мешала зажатая банка и полная грудь воздуха, который выталкивал меня наверх. Вынырнув, я перехватил банку по-другому, вздохнул и опять погрузился в пучину, чувствуя, что уже леденею. На этот раз мне удалось зачерпнуть банкой со дна немного глинистой жижи, но пока я всплывал, она основательно успела вытечь, так что когда я отдал пробу Коляну, в банке было больше воды, чем земли. Требовалось как минимум еще пару удачных ныряний, но у меня уже зверски окоченело все тело, и я с большим трудом с помощью Коляна выбрался из ямы. В общем, ныряли мы с ним по очереди, и к вечеру кое-как начерпали пол ведра жидкой грязи и так замерзли, что даже в ушах звенело. Чтобы не терять времени и совместить приятное с полезным, мы развели большой костер и поставили это ведро для просушки пробы, одновременно греясь и доедая оставшиеся продукты. Этим же вечером мы вернулись в лагерь, окончательно вымотавшись за этот переход, и почти без чувств рухнули спать. Нашу пробу мы оставили на столе, на видном месте. Сколько мы проспали, я не знаю. Но когда проснулись, экспедиция уже давно вернулась в лагерь, и все жили своей обычной жизнью. Пока мы спали, все терялись в догадках. Что заставило нас уснуть в таком грязном виде и так долго беспробудно проспать? После пробуждения мы с Коляном чувствовали себя отвратно. Все тело болело, и не было сил даже пошевельнуться. Но больше всего нас доставали глупые и непонятные, на наш взгляд, вопросы.
«А вы что хотите, такой шурф раскопать?» Возмущались мы, лежа в своих спальниках. «Тут экскаватор нужен, а мы вдвоем с Коляном, как проклятые, почти 2 недели корячились!»
«А что такого-то?» – удивлялись все. «Шурф как шурф, ничего особенного!»
«Может, и ничего особенного, но для двоих-то 3 на 4 и еще 8 сантиметрами в глубину, разве же это по силам?» – кипятился я еще больше.
«Какие 3 на 4 и еще 8 в глубину? Таких шурфов-то не бывает! Вы что здесь вдвоем, перегрелись, что ли?»
«Ничего мы не перегрелись!» – заорал в конец взбешенный Колян. «Кто задание писал? Мы что, в цифрах, по-вашему, не разбираемся?»
Все недоуменно переглянулись, пожимая плечами. Видно было, что они ничего не понимают.
«Так, ну-ка, где задание?» –
спросил начальник, протискиваясь к нам. «Там!» – неопределенно махнул я рукой и тут же со стоном уронил ее. Начальник поискал в указанном направлении и нашел наш замызганный конверт. Достав задание, он взглянул на него.
«Что за чертовщина?» – удивленно воскликнул начальник экспедиции и оглянулся на стоящих за ним. «И правда, здесь указаны какие-то странные размеры шурфа. 3,27 на 4,13 с глубиной 8,03.
Он растерянно обвел глазами окружающих.
«Кто описал это?»
— громко спросил он, подняв бумажку над головой. «Мы — это мы. Мы же пошутили!» — жалобно пропищали девчонки. «Кто ж знал, что они и вправду начнут такую ямищу копать? Мы ж даже специально эти неровные сантиметры приписали. Для хохмы. Думали, они поймут. Ну, сами посудите, какая может быть яма 8-метровой глубины с 3 сантиметрами?»
Услыхав это, я испытал такой шок, будто снова нырнул в ледяную воду с головой. Из спальника, где лежал Колян, раздалось глухое рычание.
«Тихо, тихо!» — примирительно прошептал кто-то, придерживая нас за плечи, не давая подняться. Кстати, это было совершенно напрасно, потому что встать мы все равно не смогли бы. «Лежите спокойно, не волнуйтесь, теперь все позади, все нормально».
Прошло несколько дней. Мы рассказывали всем, как копали свой шурф, строили опорные стенки, вычерпывали воду, а потом ныряли за пробами. Начальник был очень благодарен нам за то, что мы достали пробы с такой глубины, а девчонки, чувствуя себя виноватыми, ухаживали за нами как могли. Нам это нравилось. Однажды после обеда, когда мы с моим другом грелись на солнышке, к нам подошел начальник и, улыбаясь, спросил: «Ну что, отдыхаете, трудяги-землекопы?»
Мы молча кивнули.
«Экспедиция опять уезжает на дальнюю точку. Оставайтесь в лагере. Заданий вам никаких не будет. Отдыхайте, набирайтесь сил». Это нас вполне устраивало, и мы, довольные, с радостью согласились. Усиленное питание и полноценный отдых делали свое благотворное дело. Мы быстро пришли в норму. Но на этом наши приключения с шурфом номер 13 не закончились. В один из дней, когда мы возвращались с рыбалки, у лагеря мы увидели странную картину. Рядом с палатками стоял милицейский УАЗик, а вокруг него ходил милиционер и какой-то незнакомый мужик в рабочей куртке. Ничего не понимая, мы переглянулись и направились к ним. Заметив нас, милиционер подошел и представился. В ответ мы поздоровались.
«Вы кто такие будете?»
— спросил он.
«Мы научная экспедиция», — важно ответил я.
«А яму на поле ваша экспедиция копала?» Я испуганно оглянулся на Коляна.
«Наша», — подтвердил он. «А в чем дело?»
«В чем дело?»
— неожиданно взорвался незнакомый мужчина и, отпихнув милиционера, подскочил к нам.
«В чем дело? У меня туда комбайн провалился!»
Мы опять испуганно переглянулись.
«А мы здесь при чем?» — сделанным спокойствием произнес Колян. «Наше дело маленькое. Лагерь сторожить, рыбку удить, мы тут ни при чем».
«Ах, ни при чем!» — опять закричал мужчина. «Я выведу вашу экспедицию на чистую воду».
«Подождите, подождите», — успокоил его милиционер. «Это председатель колхоза», — представил он нам разгневанного мужчину. «Сегодня ночью его комбайн влетел в вашу яму. Комбайнер, кстати, тоже был неправ, Алексеич. Смотреть надо, куда едешь. Там такие кучи земли, что не заметить невозможно. Небось, он у тебя еще и под хмельком был вдобавок, да?» — произнес он, обращаясь уже к председателю. «Так что давайте разберемся спокойно. Вы достаете свой комбайн, а вы, — он показал на нас, — закапываете свою яму».
«Что?» —
взвился Колян.
«Чего делать? Чего закапывать? Кто мы? Да никогда!»
«Нет, нет, есть, конечно, и другой путь», — спокойно продолжил представитель закона. «Давайте составим акт, установим вину каждого». «Не надо акта», — быстро сказал я. «Все по-мирному урегулируем».
«Чего не надо, чего?»
— не успокаивался председатель, но было видно, что его такой расклад вполне устраивает, а хорохорится он только для вида. Когда на следующий день мы пришли на место наших раскопок, увиденная нами картина потрясла своей грандиозностью. Большой бассейн, залитый грязной водой, Кругом огромные земляные барханы и ушедший под воду всей передней частью комбайн, которые доставали с помощью тракторов и подъемного крана. У одной стены сохранилась наша опорная стенка. Она создавала впечатление бездонности ямы и указывала на масштабность проведенных здесь работ. После того, как комбайн благополучно подняли и люди и техника удалились восвояси, мы приступили, ругаясь, на чем свет стоит, к закопке нашего шурфа. Каждая брошенная лопата земли вызывала фонтан грязных и холодных брызг, обдававших нас с головы до ног. Тут же припомнилась многодневная усталость от прошлой работы. Все тело вновь невыносимо заныло. Вновь дали о себе знать еще свежие незажившие мозоли. Наша ругань перемежалась с жалобными стонами. Бедный Колян кричал, что он еще доберется до наших девчонок, втянувших нас в эту работу. А я предложил вообще заставить их закапывать этот шурф и в наказание заставить их вырыть еще два таких же. Но как ни крути, закапывать надо было нам, и мы продолжали свой нелегкий труд. Вскоре земля с краев была использована, и нам пришлось отходить за ней все дальше от ямы. «Знал бы, так далеко не оттаскивал», — сквозь зубы процедил Колян. В самый разгар работы, когда воды в яме уже не осталось, он, швырнув очередную порцию земли, случайно выпустил лопату из рук. Она описала красивую дугу в воздухе и упала на дно полузасыпанного шурфа. Недолго думая, Колян спрыгнул за ней и тут же погрузился по грудь в мягкую, разбавленную водой землю. Он сделал усилие, чтобы выбраться, но жидкая земля, как в болото, стала затягивать его, и он опустился еще ниже. Увидев, что мой друг тонет, я бросился к нему на помощь. «На, обопрись!» — крикнул я Коляну, кидая свою лопату. Скрестив обе лопаты и ухватившись за них, он очень вовремя затормозил свое погружение, потому что ушел в грязь к этому времени почти по плечи. Видя, что лопаты не спасут его, я подал ему конец нашей импровизированной лесенки, которая теперь без пользы валялась рядом. Ухватившись за нее, он попытался вылезти, а я, что есть сил, тянул его наверх. Но мокрая глина намертво схватила у моего друга и никак не хотела освободить его из своих цепких объятий. Я сидел на краю, удерживая лестницу, а Колян, ухватившись за нее руками, держался внизу, начиная уже стучать зубами. То ли от холода, то ли от страха. «Мне тебя не вытянуть», — промычал я. «Давай я брошу тебе эту лестницу, ты ухватишься за нее и постараешься продержаться, пока я сбегаю в деревню за помощью». «А если я буду проваливаться вместе с ней?» — спросил он. «Будешь кричать, пока не утонешь. Что тебе еще остается?» — мрачно пошутил я. «У тебя что, есть выбор? Или ты хочешь замерзнуть здесь?» Я кинул ему лестницу и еще пару коротких досок, оставшихся от вытаскивания комбайна. Убедившись, что мой друг надежно угнездился в своем болоте, я стремглав бросился в деревню. «Помогите! Помогите!» — дико заорал я, врываясь на главную улицу. «Человек тонет! Человек тонет!» Мой дикий крик, выпученные от возбуждения глаза и перепачканная грязью одежда, сделали свое дело. Я поднял на ноги всю деревню. Не буду рассказывать, как мы вытаскивали грязного и замерзшего Николая. Вся деревня смеялась над нами и радовалась, что все так хорошо закончилось. Жители деревни помогли нам закопать нашу яму. А в то время, когда они ее закапывали, мы с огромным удовольствием отмывались в специально истопленной для нас бане. Но эта история, как оказалось, имела продолжение. Через несколько лет мы опять оказались в районе той деревни и случайно встретились с председателем, который тут же узнал нас. «Ой, ребята, ну и нашли же вы мне мороку. У нас каждый месяц, почитай, со всех окрестных деревень местное население раскапывает ваш шурф. Все надеются найти что-то, что вы искали. И никто верить не хочет, что там ничего нет. Замучили уже. Только зароем. Неделя не пройдет, опять раскопают. И когда успевают только. Все уверены, раз экспедиция работала, искала, значит что-то есть. И вот все роют, роют, из года в год. Главное, чтобы нам закапывать не пришлось, подумалось мне тогда».